Глава 37. Коротышка поднял капот Хонды и принялся ощупывать пространство вокруг аккумулятора. Жесткий черный провод, перекушенный пополам. Концы блестят, точно новенькая монетка. Он отступил назад, вошел в номер 10 и сразу направился в ванную комнату. Там собрал все полотенца. Получился внушительный сверток. Вынес их наружу и бросил на гравий рядом с задним колесом Хонды. «Проверь остальные комнаты», — сказал коротышка. «Принеси еще полотенца, если сможешь». Патти начала с комнаты номер 11, дверь в которую оказалась открытой. Коротышка вернулся в 10-ю, взял чемодан двумя руками за веревку и, пошатываясь, выбрался с ним наружу. Поставив его на тротуар, чтобы немного передохнуть, снова поднял его и с трудом потащил через парковку, делая короткие, неуверенные шаги к траве на другой стороне, к лугу перед лесом. Он медленно шел по нему, и его каблуки глубоко проваливались в мягкую землю, а чемодан со свистом задевал траву. Через 30 ярдов коротышка опустил его на траву и вернулся обратно. Тем временем Патти принесла полотенца из комнат 11, 7 и 5. Всего 4 свертка. Коротышка вошел в 10-й номер и тут же появился снова с зазубренным осколком кафельной плитки, широким у основания и с острым концом, и бросил его на полотенце, лежавшее перед задним колесом Хонды. «В какой комнате больше всего вещей?» — спросил он. «В 7-й», — ответила Патти. «Там много одежды и полно бутылочек в ванной комнате. Тот тип хорошо о себе заботится». Коротышка зашел в комнату 7, но не стал трогать одежду и бутылочки, а сразу направился к мешку для стирки, стоявшему у столика с раковиной в ванной комнате. Он вывалил содержимое в раковину и почти сразу нашел то, что искал. На дне мешка и наверху груды одежды. Щипчики для ногтей. Самые обычные, металлические, в форме полумесяца, на шарнирах и с пилочкой. Коротышка положил их в карман и вернулся к Хонде. Осколок плитки он отложил в сторону, затем аккуратно пристроил полотенца одно поверх другого. Получилось что-то вроде толстого стеганого одеяла. А потом передвинул стопку в нужное место, под заднее колесо Хонды. Затем коротышка последовательно повторил ту же процедуру с полотенцами из комнат 5, 7 и 11, подложив их под колеса «Вольво», фургона с надписью «Прочистку персидских ковров» и пикапа. Вернувшись к Хонде, он лег на спину, ерзая, занял нужное положение и попытался воткнуть острый конец плитки в нижнюю часть бензобака. Потом снова и снова. Бензобак оказался более прочным, чем рассчитывал коротышка, и кусочек плитки откололся. «Дерьмо!» — подумал он. «Пожалуйста! Я не хочу выглядеть болваном!» Коротышка знал, о чем думает Патти. Но раз в жизни ему повезло. Из-за отколовшегося кусочка кончик стал более острым. Появилось третье измерение, и теперь он был похож на иглу. Коротышка устроился удобнее, положил плоскую сторону плитки на шершавую ладонь картофельного фермера и изо всей силы ударил в бензобак и почувствовал, как кончик входит внутрь. Потом на него капнул бензин. Коротышка расширил дыру, и минуту спустя 5 галлонов бензина впиталось в стопку полотенец. Он проделал то же самое еще 3 раза под пикапом, фургоном и Вольво. Голова у него кружилась от паров бензина. Однако он был полон силы и энергии, полон уверенности, жажды боя и победы. Вытащив по очереди мокрое полотенце, коротышка сложил их на тротуаре. Все, кроме одного маленького, пропитанного бензином, которое взял с собой. Засунув его под аккумулятор Хонды, подтолкнул его к щели и зацепил за болты кронштейна. Потом отступил на шаг, выпрямился и помахал руками, чтобы их высушить, сел за руль, вставил ключ в зажигание, повернул его и щелкнул всеми рубильниками, до которых смог добраться. Обогрев заднего стекла, свет, дворники, радио. Он хотел получить максимальную нагрузку. И у него получилось. Коротышка вытащил щипчики для ногтей из кармана и открыл тонкую металлическую пилочку длиной в 2 дюйма, сделанную из шершавого металла с выемкой на конце, которая оказалась удобно скоблить. Потом засунул одну руку под капот, согнул ее в локте и опустил вниз. А там развернул кисть, вставил кончик пилочки в щель между 2 рассеченными концами толстого черного провода, между 2 медными монетками, и повернул пилочку. Теперь цепь снова была замкнута. Металл к металлу и снова к металлу. Тут же возник яростный каскад искр, и пропитанное бензином полотенце вспыхнуло. Коротышка отдернул руку, бросил щипчики и принялся бегать взад и вперед по дощатому настилу. Он подхватывал полотенца, поджигал их в пламени, рвущемся из-под капота Хонды, и бросал в комнаты номер 11 и 10, на кровати, на пол, 7 и 5, последние уже не глядя на дощатый настил и пластиковый стул возле двери в офис. А потом Патти с коротышкой зашагали через парковку. Пламя уже вырывалось из дверей и окон. Фантастические формы вскипали под карнизами, бежали по ним, останавливались, стояли, словно дышали, и присоединялись к остальным, поджигая крышу. «Они не смогут смотреть на мотель», — сказал коротышка. «Только не с приборами ночного видения. В противном случае они сожгут себе глаза. Нам нужно лишь двигаться так, чтобы горящее здание оставалось у нас за спиной. Тогда они нас не увидят. Патти представила себе геометрию происходящего и кивнула. — Ты очень умно придумал, коротышка, — сказала она. Они пошли на восток через луг, мимо своего чемодана, стараясь оставаться на одной линии между огненным ориентиром за спиной и началом дороги.
Ричард нашел оставленный на дороге квадроцикл, заметный в сером, отфильтрованном облаками лунном свете. Сам Джек находился в 6 футах от обочины, за деревьями. Он сместился сначала влево, потом вправо, чтобы оценить картину. Квадроцикл стоял по диагонали, носом в сторону мотеля. Во всяком случае, передние колеса и руль были направлены именно туда. Как если бы он ехал, а потом свернул и описал полукруг, но не до конца, не на все 180 градусов. И никаких следов седока.
«Он охотится», — сообщила задняя часть мозга. «Ладно», — не стала спорить передняя. «Но где?»
Он ехал вперед, потом резко развернулся и оставил квадроцикл, когда убедился, что находится вне зоны боевых действий, как будто занял опорную позицию. Он все тщательно обдумал. Ричард слышал его издалека. Тот почти минуту сидел на квадроцикле с работающим на холостом ходу двигателем, возможно, наклонившись вперед и опираясь на ручки, глядя прямо перед собой и решая, как поступить дальше. Затем заглушил двигатель, спрыгнул на землю и вернулся туда, откуда приехал, чтобы оказаться ближе к основным событиям, уменьшить периметр и улучшить углы обзора. Из чего следовало, что Ричард сейчас находился позади него? Всегда хорошая позиция. Он посмотрел вперед, между деревьями. Слегка сместился влево, потом вправо для лучшего обзора. Никаких следов. Ричард осторожно пошел вперед между деревьями. Идти было тяжело. Кустарник, ежевика, густая трава и неизбежный шорох. Тогда он выбрал резкий ритм движения. Прямо вправо, влево, вправо. Совсем не как при марш-броске. Так, случайный шум. Лесное животное. Может быть, лиса, которая пытается что-то отрыть в темноте. Может быть, медвежонок. Трудно сказать. Он продолжал идти и увидел охотника. Но Ричард едва его различал. Охотник стоял посреди дороги в полоборота относительно того, что находилось впереди, практически невидимый в лунном сумраке, и Ричару показалось, что он очень необычно выглядит, одет в черную плотно облегающую одежду, как спортсмен, за спиной лук и колчан со стрелами, на голове прибор ночного видения с одним окуляром, как глаз циклопа. Армия США. Второе поколение. Ричард сам пользовался такими.
«Ночная охота», — сказала задняя часть мозга.
«Я же тебе говорил. «Ладно», — не стала спорить передняя.
На горизонте появилось слабое сияние. Немного красное, местами оранжевое. Ричард продолжал движение между деревьями. Длинный шаг, скрытый шорох, потом еще один. Охотник на дороге ничего не замечал. Он вертел головой, стараясь увидеть далекое сияние краем глаза, чтобы оно его не слепило. Но у него не получалось. И ему приходилось снова и снова отворачиваться. В конце концов он сдвинул оптику вверх, чтобы посмотреть без нее, переместился вправо, потом влево, стараясь улучшить угол обзора. Ричард шагнул вперед и вправо. Горело что-то, находившееся достаточно далеко. Охотник находился примерно в 8 футах от Джека. Правее и немного впереди. Ричард отметил, что он хорошо сложен и с прибором ночного видения похож на красавчика-киноактера. Ночной охотник с луком. На что он охотится?
«Всегда есть жертва», — сообщила задняя часть мозга.
Ричард двинулся вперед. Охотник его услышал. Он снял с плеча лук плавным и одновременно стремительным движением, и через мгновение в руке у него оказалась стрела, которую он наложил на тетиву, наполовину натянул ее и теперь держал оружие почти наготове, слегка опустив его вниз. Огляделся по сторонам. Прибор ночного видения так и остался у него на лбу, и он им не мог воспользоваться. Ричард отметил, что широкий и плоский наконечник стрелы слабо поблескивает в лунном свете. «Солидный кусок стали. Такой способен причинить серьезное повреждение, как если бы ты получил удар топором. Только сильнее». Затем охотник поднял лук высоко вверх, словно собирался перейти вброд реку, и с помощью предплечья вернул прибор на место. Теперь к нему вернулось ночное зрение, и он принялся озираться, но главным образом смотрел вперед. Выглядело это гротескно. Один огромный стеклянный глаз, размером с банку из-под кофе. Голова медленно поворачивается. Ричард отступил назад и влево и проверил деревья. Сейчас он хотел, чтобы охотник оставался на виду, но лишь маленькая его часть. И чем меньше, тем лучше. А тот продолжал вглядываться вперед, пытаясь взять под контроль пространство, находившееся перед ним. Потом довольно резко повернулся проверить, что находится сбоку. Затем еще раз, чтобы выяснить, нет ли кого-то сзади. И посмотрел прямо на Ричарда. Пустая стеклянная линза остановилась на нем. Охотник поднял лук и натянул тетиву. Джек резко качнулся вправо. Вылетевшая стрела со звенящим стоном вонзилась в стоявшее впереди дерево, и твердая древесина загудела до самой вершины. «Как удар топором, только сильнее!» Охотник перезарядил лук уверенными быстрыми движениями. Делая все правой рукой, достал стрелу из колчана, наложил на тетиву и сразу натянул ее. Он был готов к следующему выстрелу. Немедленнее, чем с винтовкой со скользящим затвором, примерно такое же время.
«Вы знаете, что стреляете в человека?» — спросил Ричард.
В ответ охотник выстрелил снова. Джек почувствовал волну воздуха, когда тот спустил тетиву, потом свист стрелы в полете и глухой удар в ствол дерева.
«Пожалуй», — подумал Ричард, — «это можно принять за положительный ответ».
«Я же тебе говорила», — сказала задняя часть мозга. Передняя отметила, что за его долгую и разнообразную жизнь, включавшую службу в самых разных частях света, его никогда прежде не атаковали при помощи лука и стрел, и это был совершенно новый опыт, и он не доставил ему никакого удовольствия. Прибор ночного видения являлся серьезной проблемой. Благодаря ему стрелок имел солидное преимущество. Ричард хорошо знал снаряжение второго поколения и сам использовал различные модели АПМПНВ, армейского портативного монокулярного прибора ночного видения. Как и большая часть второго поколения армейского оборудования, он являлся логическим продолжением первого. Усиление света увеличилось с 1000 до 20 000 раз. Прибор давал мелкозернистую картинку с множеством деталей, монохромную, слегка сероватую, по большей части зеленую, немного холодную и расплывчатую, а также текучую и призрачную. Не совсем реальность, но в некоторых отношениях даже лучше. Огромное тактическое преимущество. 20 000 раз. Это много. У Ричера был ноль. Для него вокруг царила практическая полная темнота. Ему приходилось сильно напрягаться и широко раскрывать глаза, чтобы отличить дерево от недерева. Изредка вспыхивали искорки отраженного лунного света. Часть из них — настоящие, другие — лишь воображаемые. Далеко слева небо стало оранжевым и постепенно светлело. Ричард уловил блеск наконечника следующей стрелы, готовой к полету. Охотник слегка смещался то влево, то вправо, пытаясь найти момент для удачного выстрела. Задача с тремя измерениями. И тут у задачи появилось четвертое измерение, когда Ричард начал двигаться случайным образом. Влево-влево, вправо, но совсем немного, просто чуть-чуть качнулся в одну, потом в другую сторону, но достаточно, чтобы стрелку приходилось каждый раз делать новый баллистический расчет.
«Тебе нужно подойти поближе», — сказал Ричард.
Охотник не двигался.
«Пойдем со мной за деревья», — предложил Джек.
Охотник не ответил.
«Ты бы пошел, будь я оленем», — добавил Ричард.
Лучник продолжал смотреть на Джека, направив точно на него зеркальное дно кофейной банки, а тот различал лишь кусочек правого края линзы, хорду на языке геометрии, отсеченную часть круга, из чего следовало, что охотник мог видеть лишь правый глаз Ричера. Далее широкий ствол дерева, потом, быть может, часть левого плеча. Не самая лучшая мишень. Джек знал людей, способных попасть в такую чем угодно, начиная с газонного дротика до ядерной ракеты, но охотник с луком явно не принадлежал к этой категории. потому что Ричард все еще был жив и сохранял способность рассуждать.
«Пойдем со мной за деревья», — повторил Джек.
Стрелок не ответил. Очевидно, обдумывал ситуацию. Зато Ричард уже успел все понять. «Небольшое пространство, где человеку с луком трудно маневрировать. И с тактикой все непросто. В особенности, когда речь идет о дистанции. Если расстояние превышает вытянутую перед собой руку, мешают деревья. Но как только оно станет меньше, игра закончится. Лук можно будет схватить, прибор ночного видения сбить и выхватить из колчана смертельно опасное оружие. Нечто вроде ножа на древке. У охотника их было около 20.
Он не пойдет за деревья.
Ричард переместился влево. Наконечник стрелы следовал за ним, но, как и прежде, сделать точный выстрел охотник не мог. Как и после следующих трех шагов. А потом появится лунный свет, потому что дальше листва деревьев уже не такая густая. Одно из деревьев упало или его срубили, и там осталось открытое пространство, значительно меньше того, где свернул Мерседес. Может быть, наполовину менее широкое и наполовину менее глубокое, но все-таки открытое. Прямо на пути Ричарда. Полянка размером с комнату, где не росли деревья. Математически невозможно сделать удачный выстрел. Доступные варианты будут выглядеть как маршрутная карта на обороте рекламного журнала авиакомпании. В данной ситуации критическим фактором станет скорость. Человек способен пробежать через такую полянку менее чем за секунду. Его центр масс будет двигаться в плоскости, перпендикулярной направлению полета стрелы, и каждую точку открытого пространства он преодолеет менее чем за 0,1 секунды. Стрелы летят быстро, но не так, как пули, и большое значение имеет отклонение. Охотнику придется стрелять в место, находящееся впереди цели. Туда, где жертва появится позднее. То есть с предвосхищением. С опережением времени. У него не будет выбора. Все равно, что нанести удар битой при быстрой подаче в бейсболе. Он должен принять решение до того, как спустит тетиву. Ричард метнулся влево. Один шаг. Два. Три. С максимальным ускорением. И охотник выстрелил туда, где он должен был оказаться. Гарантированный хоумран. Примечание. Хоумран. Удар в бейсболе, после которого мяч улетает за пределы поля и которым набирается максимальное количество очков. Конец примечания. Вот только Джек резко вильнул вправо, перед последним деревом, как если бы побежал обратно по полю, но вместо того, чтобы оказаться на открытом пространстве, бросился на охотника, который пытался перезарядить лук. «Совсем просто в мамином подвале», — подумал Ричард. «И очень сложно в данной ситуации». Он врезался в парня плечом. Максимальный урон. Никакой необходимости проявлять обходительность. Охотник рухнул, разбросав в стороны руки и ноги. Ричард легнул ту часть тела, которая оказалась ближе, схватил лук, сдернул с головы врага очки ночного видения и вытащил стрелу из колчана. И тут он замер. как только расстояние станет меньше протянутой руки. Игра будет закончена. Они наверняка это понимали. Они должны охотиться парами. Ричард схватил охотника за ворот и потащил его к деревьям на дальней стороне дороги, оставив лук на асфальте. На открытом месте. Плохо. Лук расскажет, что произошло. Как первые кадры фильма. Ричард остановился в 6 футах от дороги и заставил своего пленника выпрямиться, превратив его в живой щит. Затем вытянул руку и прижал наконечник стрелы ему под подбородок, в мягкую часть. Охотник встал на цыпочки, стараясь приподнять голову как можно выше. Джек надавил сильнее.
«На кого вы охотитесь?»
Шепотом спросил он. Парень сделал выдох, который, учитывая его нынешнее тяжелое положение, можно было посчитать глубоко созерцательным, словно ему задали чрезвычайно сложный вопрос, и чтобы ответить на него, требовались солидные научные изыскания и дебаты. Даже со спины Ричард понял, что у него шевелятся губы, возможно, подсознательно, как будто он репетирует первое предложение. Но противник молчал. Дыхание его внезапно стало прерывистым, а в следующее мгновение он успокоился, как если бы с чем-то смирился. Ричард слишком поздно сообразил, что его, скорее всего, охватила паника, когда он представил, какие жуткие проблемы его ждут, а именно появление полицейских, ФБР и кабельного телевидения. Шоу извращенцев под открытым небом! Потом стыд, унижение, смущение и отвращение, и гарантированное пожизненное заключение. При данных обстоятельствах лучшим из возможных исходов для всех являлось принятие. Охотник резко выкинул вперед ноги, точно морская звезда или парашютист, выпрыгивающий в дверь самолета, и весь вес его тела пришелся на наконечник стрелы, находившийся возле шеи. В результате он вошел ему в рот, рассек язык, небо, носовые пазухи и проник в мозг. И тогда Ричард его отпустил. Сидевший в задней гостиной Стивен терял один монитор за другим. Большая часть камер находилась в мотеле, и они были направлены вперед, замаскированные под кронштейны для водосточных труб. По мере того, как пламя пожирало мотель, выходили из строя камеры. Кроме того, все узлы связи, а также телефонные кабели и радиоантенны были на крыше. Они решили, что это самое естественное место. Мотель стоял ближе всего к центральной телефонной станции по отношению к лесу, на небольшой возвышенности. Тем не менее, они его перестроили и поместили туда все оборудование, которое теперь горело. В том числе тщательно спрятанная спутниковая тарелка для тайной учетной записи в интернете. Выявить их провайдера не представлялось возможным. Впрочем, теперь тарелка больше не ловила сигнал. Они остались одни в мире и были отрезаны от всех. GPS в фонариках еще работал, и сигнал поступал в дом напрямую. В данный момент он показывал, что Патти и коротышка бегут к началу дороги по прямой, и горящий мотель находится на одной линии с направлением их движения.
«Умное решение. О таком никто из них не подумал. Ни разу за все время многочисленных мозговых штурмов, ни в одной из имитационных моделей,
а им следовало бы это предвидеть, с приборами ночного видения или без них, Патти и коротышку будет трудно увидеть на фоне бушующего пламени». Во всяком случае, до тех пор, пока они не окажутся совсем рядом.
И еще одной проблемой являлся кардиомонитор клиента номер 3. Он передавал сигнал тревоги. Не совсем обязательная деталь снаряжения, но условия, которые они обговорили. Частный эксперимент Роберта, решившего проверить гипотезу, состоявшую в том, что главное удовольствие охоты заключается в преследовании. Роберт так не думал. Он основывался на собственном опыте, полученном в Таиланде, и считал, что человек испытывает несказанное наслаждение в тот восхитительный час, когда жертву загоняют в угол. И намеревался это доказать. Вот почему клиенты получили мониторы. Все поступавшие с них данные записывались, и до сих пор третий номер демонстрировал растущее возбуждение с недавним высоким пиком. А потом на мониторе появилась прямая линия. И если ей верить, получалось, что клиент мертв.